на трансцендентном плане бытия, где душу определяет самое главное ее качество, это ананда, счастье. Три качества, которые веды определяют душу. Сад, вечность. А если мы с вами исследуем этот мир, то мы не увидим здесь ничего вечного, хотя нам будут говорить «вечные герои революции», «мы вечно тебя будем помнить». Но тот, кто обещает вечно помнить, сам уже ничего не помнит. Да? Ничего вечного в этом мире нет, в котором мы с вами живем. Мир удивительный, но мы видим, что в нем существуют только вечные процессы. Рождение, поддержание, увядание, смерть. Но веды говорят, как есть материя, так есть и антиматерия. Как есть реальность, так и есть тень. Поэтому веды говорят, мир, в котором мы живем, это тень, теневой мир, временный мир, переходящий. Декарт сказал, мне кажется, что этот мир – сон во сне. И Декарт был прав. Дело в том, что веды говорят, этот мир материи – это сон. Махавишну спит, из него исходят миллиарды вселенных, и в каждой вселенной опять же возлежит Махавишну. Сон во сне. Оказывается, мир материи, который мы считаем такой реальный, важный, ценный, не более чем временный, переходящий, иллюзорный мир. Но веды говорят, он отнюдь не иллюзорен, что его нет, он есть. Можно потрогать, ущипнуть самого себя. Но иллюзорность мира, так же как виртуального мира, определяется не тем, что он отсутствует или присутствует. Виртуальный мир – это огромная реальность. Для кого-то это даже большая реальность, чем та реальность, которая находится. Какой-то человек, может быть, там толстый, неуклюжий, но в Warcraft он великий герой, спаситель. Понимаете, да? То есть, поэтому он скажет, ну это здесь я толстый, неуклюжий, сижу за компьютером в офисе, но в Warcraft это я великий герой. Я веду целые армии за собой. Действительно, мы скажем, ну да, человеку нужен Warcraft, компьютерная игра, чтобы там реализоваться, чтобы обрести там все то желаемое, к чему он стремится. И поэтому веды говорят, мир материи – это не то чтобы нереальный мир, это мир, в первую очередь, который создан для душ, чтобы реализоваться, исполнить их желания, бесконечные желания. И поэтому мы знаем с вами, что у души есть еще один очень важный аспект. Сад – это вечность, а следующий аспект – это чит, сознание. А сознание обладает на несколько функционалов. Это способность чувствовать, мыслить, проявлять волю и желание. Вот, например, камень, который лежит у нас… В общем, мы иногда находим потрясающие красивые камни с ледникового периода и ручками их заталкиваем сюда, к нам на территории. Ну вот. Но у камня нет желания. Мы не можем сказать, камень, ты можешь к нам прийти в гости? Он ничего не может ответить. У него нет желания. У него нет проявления воли. Он просто лежит, как камень. И поэтому веды говорят, до той степени, до какой в тебе пробуждено сознание, до такой степени, в котором тебе есть потенциал подлинных желаний, а для чего существует желание? Желание существует только для одной вещи, чтобы их исполнять. Желание для того, чтобы их исполнять. Но мы видим, что нам говорят в детстве родители и в школе, потом сами понимают, не все желания в этом мире надо исполнять. Почему? Потому что не все желания в этом мире могут принести человеку подлинное счастье. Наоборот, некоторые говорят, Будда, например, сказал, либо все желания исполнить, либо не иметь вообще. Есть даже такое желание не иметь желания. Но не свойственно для нас не иметь желания. Мы не камень. Мы обладаем сознанием. А какой третий аспект сознания? И веды говорят, сад, чит, анандам. Ананда – это счастье. Удивительная вещь, что мы все с вами стремимся к счастью. А в чем проявлено счастье? Ну, кто-то скажет, для меня новые ботинки – это счастье. Ну, какое-то время, да, какое-то счастье. А кто-то, вор, например, скажет, для меня украсть – это счастье. Вы знаете, я испытываю счастье. Вот я сегодня распотрошил сумочку, такой счастливый весь день. Украл. Мы видим, ага, оказывается, счастье у всех разному. Но когда мы скажем, а что же мне приносит подлинное счастье, то веды говорят, подлинное счастье нам приносит взаимоотношения. И мы видим, что мир построен так, что мы с вами все ищем взаимоотношения. Мать ищет взаимоотношения с ребенком, с мужем. Люди ищут взаимоотношения, поют песни, выпив несколько бутылок водки. Давайте понимать друг друга с полуслова. Мы все ищем взаимоотношения. Поэтому веды говорят, не просто взаимоотношения мы ищем, а мы ищем взаимоотношения, основанные на любви. Зачем мы хотим общаться? Зачем мы хотим говорить друг с другом? Нам не хватает подлинных взаимоотношений, нам не хватает чувства любви, нам не хватает чувства взаимности. Мы всегда раскрываем себя через взаимоотношения с другими, узнаем какие-то качества в себе. Поэтому веды говорят, душа вечная, она обладает сознаниями, способностью желать, чувствовать, мыслить, и при этом счастье. Счастье, а счастье, по сути дела, в ведах определяется как совершенство взаимоотношений, любовь. Любовь – это самое совершенное взаимоотношение. И она проявляется не только, как, например, любовь к родине или любовь к пицце. А вот пиццу я очень люблю, там, это я тоже люблю. Нет, любовь в высшем смысле проявляется в различных аспектах. Веды говорят, всего типов любви несколько. Первое – это шанта-раса. Это нейтральная способность созерцать. Но веды приносят этот пример не к любви между людьми, потому что любовь между людьми и природой, и миром – это виртуальная любовь. И поэтому веды говорят как? Самая высшая любовь – это отношение между душой и Кришной. Кришна – это источник души. А вообще такое слово, как «бог», появилось от санскритского слова «баг», «богован». Но веды говорят, «богован» – это тот, кто… Если кто-то скажет, что «я бог», ну, часто приходят люди и говорят, я бог. В Индии, в особенности, очень популярно. То веды говорят, запомните, если вы встретитесь с тем, кто утверждает, что он бог, или кто-то говорит, что он бог, тогда должны быть 6 качеств бога. Первое, самое главное качество Бхагавана – это красота. Невероятная красота. Он способен покорить всех. Второе – это невероятная сила, шакти. Ему все должны энергии подчиняться. Третье – это невероятное знание. Он должен обладать всем знанием в полноте. Итак, красота, знание, сила. А еще какое качество? Слава. Слава – это то, что проявляется через красоту, знание и силу. Это как rich and famous. И важный еще аспект – это беспристрастность, непривязанность. Если кто-то привязан к красоте или к славе, стал рабом славы, рабом красоты, рабом денег, он не может быть богованом. Поэтому Бхагаван должен обладать всеми качествами, а из этих качеств исходят другие качества. Сказано только 6 основных, а из них исходят миллионы других качеств. Почему? Потому что совокупность этих качеств проявляет новые качества. Поэтому Бог должен обладать всеми качествами в абсолютном проявлении. И вот веды говорят, и вот такой источник обладает способностью взаимообмена с душами. И сколько типов взаимообмена существует? Первое – это нейтральное. Душа созерцает красоту и созерцает высшую трансцендентную истину. Потому что если кто-то обладает всеми качествами, обладает положением истины. И вот когда душа созерцает Бхагавана, это, как правило, мы видим йоги, которые находятся в трансе, которые называются самадхи. Бхакти-самадхи. Йоги, которые попадают в транс, и с помощью медитации в глубине своего сердца они созерцают абсолютную истину. Потому что веды говорят, в каждом живом существе есть два начала – божественное и духовное. Это он сам. То есть душа – атма на санскрите. И в сердце всегда парам атма – высшая душа. И веды говорят, очень просто, как две птицы сидят на дереве. Одна клюет плоды – маленькая птица, птенец. А птица-мама говорит, и кушай это, кушай то, кушай другое. Поэтому веды говорят, Господь пребывает в сердце каждого живого существа – и в сердце каждого живого существа он дает ему возможность, как добрый родитель, реализовать практически все его желания. Как ребенок говорит, а можно покурить? Можно. А палец можно засунуть в розетку? Можно, только лучше два. Или язык. Вот. Итак, живое существо, оно всячески пытается реализовать все свои желания, а параматма, она как, знаете, как хорошая мать. Она не мешает ребенку самому ошибиться, самому сделать какой-то шаг. И иногда только в форме совести она кричит, «Нет, не суй пальцы в розетку! Я пошутила!» Но уже поздно, уже как бы полностью решение сознание сформировало. Вот это принесет несчастье. И удивительная вещь. Поэтому йоги, видя его, пребывают в шантрасе. Видя Кришну, они обретают шантрасу. Они настолько очарованы красотой Кришны, что они впадают в самадхи, задерживают дыхание. Им дышать уже не нужно. Все. Между биениями сердца. И зависли на 100 миллионов лет. Вот так вот. Но это только самая начальная стадия очарования божественным. Следующая стадия очарования божественным – это служение, называется даси-раса. Когда человек увидел, что всем управляет красота, представляете, как, по-моему, кто-то Сахаров сказал в свое время, «Мир спасет красота». А можно сказать, что она уже спасла его и спасает. И продолжает спасать. И возникает только антитезис. А как мне увидеть красоту? Как мне распознать красоту? Когда мы приходим в музей, нам говорят, это красиво, Пикассо. Мы говорим, почему? И нам объясняет искусствовед, потому что это так-то и так-то. Мы говорим, а, вот теперь понял. А, вот это он портрет своей жены нарисовал вот таким образом. Ага. Действительно, удивительный художник. Он мог нарисовать ее реалистично, но потом он полностью сломал все формулы, потом он полностью перешел на игру с цветом, и он отобразил не то, что он видит, а то, что он чувствует. А мы все хотим не просто с вами увидеть, а мы хотим пережить. И поэтому великие драматурги, великие музыканты, великие художники, великие скульпторы, такие как Микеланджело, они отсекают все лишнее, чтобы показать нам какие-то формы, которые мы хотим пережить. И также распознание истины построено на том, что человек, так же как ребенок, он не может сразу же понять все духовное. У него есть талант, у любого человека есть талант, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но человек проходит через распознание истины, поэтому веда обозначает знать. Можно не ведать или пребывать в невежестве, в неведении, а можно пребывать в веде, духовное знание. И вот следующий этап распознания – это даси-раса. Оказывается, когда мы видим красоту, например, представьте, приезжает потрясающая красивая машина, из нее на премию Оскара выходит потрясающая красивая актриса. Что человек делает? Подает ей руку и говорит, мадам, прошу вас. Почему? Как только мы соприкасаемся с красотой, наше следующее желание не только ей упиваться, а вступить с ней в взаимоотношения. А мы можем вступить в взаимоотношения с красотой только через служение. И только через служение с Кришной мы можем выстроить отношения. Подлинные. Поэтому, когда мы говорим, мадам, прошу вас, мы подаем ей руку, мы не ожидаем ничего. Мы очарованы красотой. Она улыбается и говорит спасибо. Но следующий тип отношений – это дружеские. Когда мы установили понимание красоты, когда появилось представление о том, что красоте можно только служить, ее невозможно эксплуатировать, брать. Да? Человек, который купил картину Пикассо за 47 миллионов, кто кому служит, как вы думаете? Пикассо давно уже нету. У него есть картина. Он построил вокруг нее музей огромный. Сдувает с нее каждую пылинку. Приглашает своих друзей, трясущимися руками открывает им сейф и показывает, что в его доме лежит настоящий Пикассо. Кто кому служит? Пикассо служит ему? А теперь задаю еще вопрос. Он заплатил огромные деньги за что? Можно ли обладать красотой? Нет, конечно. Красота будет всегда обладать тобой. Всегда что-то красивое, ты будешь этому служить, прятать, чистить. Она там посмотрела на свое кольцо, говоришь, какая она красивая, и спрятала. Но живая красота, динамичная красота, божественная красота, ее невозможно спрятать. Она проявляется в нашем сердце по своей собственной воле. И вот следующее отношение с красотой, после того, как мы установили с ней умонастроение служения, дружеское. Почему? Нам кажется, что Бог – это какой-то депрессивный дед с бородой. Если он есть, то он расставил везде веб-камеры и следит за нами. Посмотрите, ему интересно, он сидит такой в онлайне, там, типа, посмотри, чем сейчас там Маша занимается. Она пошла там, а, у нее, оказывается, два претендента. Так, раз, там, файл открыл, там, на нее... И потом тебе такое, знаешь, там личное... Нет, это закон кармы. Сам Кришна этим не занимается. Закон кармы – это каждое действие несет ровно направленное противодействие. Причинно-следственная связь, о которой говорил Ньютон, и потом о которой говорили другие физики, построена таким образом, что всегда существует закон сохранения энергии. То есть все, что мы с вами делаем – вся энергия, негативная, позитивная, душа, все остается вечно. Вот если мы с вами сделали какой-то шаг в этой жизни, то у него будут обязательно последствия. Но есть удивительный принцип того же закона сохранения энергии, того же закона кармы, что если мы с вами делаем что-то в мире красоты, совершенно чисто и прекрасно, называется Агайтуки Апрахьята, не имеет материальных реакций. Любовь не имеет материальных реакций. Подлинное поклонение не имеет материальных реакций, оно имеет только духовные реакции. И поэтому веды говорят, вот все, что ты сделал с материальной точки зрения, будет писаться на космический компьютер. Но все, что ты сделал с духовной точки зрения, останется с душой вечной. Например, мало кто из нас может помнить, кем мы были в прошлых жизнях. Мы могли быть в прошлых жизнях очень богатыми людьми в Петербурге. Мы можем в этой жизни в соответствии с кармой родиться с купцами. Мы могли быть в прошлых жизнях очень умными людьми. Мы родимся, все равно пойдем в школу. Но если мы обладаем духовными качествами и высшими духовными знаниями, если мы обладаем божественной любовью, эти качества никогда нас не покинут. Они никогда не уйдут. И в каждой жизни мы начнем свой духовный путь именно с того момента, на каком мы остановились. Представляете, какая прекрасная вещь. То есть, оказывается, духовный мир устроен так, что все самое высшее никогда не уничтожается. И об этом Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите. Кришна говорит: Арджуна, мое мнение, что духовной деятельностью человек должен заниматься всегда, в каждой жизни, потому что это никогда не уничтожается. А вот если вас интересует материальная или негативная деятельность, задайте себя 10 раз, а оно вам нужно? Потому что каждое ваше действие будет нести последствия. И не факт, что оно будет нести хорошее последствие. Очень часто благими намерениями покрыта дорога куда?
Куда?
А намерения благие. У Гитлера были потрясающие благие намерения. А что вы думаете, Сталин не мечтал о сверхдержаве, где будут жить добрые, бездуховные, интеллектуальные люди? Потому что в семинарии он не понял, что такое духовность. Когда Сталин учился в семинарии, он, к сожалению, единственное, что он увидел, антидуховность. Поэтому, когда мы говорим даже о сильных мира сего и их идеях гармонии и совершенства, то мы видим, что любые действия, они несут противодействие. Но мы возвращаемся к духовным принципам. Так вот, следующий принцип отношения между душой и Кришной. Мы с вами уже поговорили шантраса, нейтральное созерцание, дасираса, сакья-раса, дружба. Оказывается, высший мир готов дружить с нами. Высший мир открыт к нам полностью, и он принимает нас как друзей. Ишварам сарвабутанам, сарвалоки махешварам, сухридам сарвабутанам, гьянтамам, шантиричанти. Эта мантра говорит, когда ты поймешь, что миром управляет не хаос, как тебе кажется, а миром управляет твой друг, твои друзья. И что все, даже самое плохое, как ребенок, его иногда ставят родители в угол, иногда учителя ему ставят двойку. Ребенок думает, учитель мой враг, он мне поставил двойку. Учитель враг на самом деле? Нет, конечно, он друг. Он сказал, ты не знаешь, поэтому я тебе ставлю оценку. Так вот, когда человек понимает такие элементарные, примитивные законы космоса, что на самом деле всеми управляет милостивая рука друга и даже двойки, для меня лишь только для того, чтобы я изменился и стал лучше. Гьянта мам, шанти ричанти. Вот такой человек достигает шанты. Он спокоен. Кто-то думает, о, этот мир хаос. Кто-то говорит, да нет, этот мир не хаос. Это просто мы находимся на таком стадии сознания, где все хаотично, кажется, двигается. На самом деле это не хаос. Тюрьма — это не хаос. Это очень четко организованное заведение. И люди, которые там находятся, они не в хаосе. Они четко каждого посадили туда за определенные причины. Хотя все они говорят, ни за что. Сижу ни за что. Так вот, следующая идея, когда мы понимаем, что мир прекрасен, мир совершенен, Кришна прекрасен, душа бессмертна, у них могут быть взаимоотношения, шантраса, любование красотой, дасираса, принятие, пример, служения высшему миру. И дальше в результате служения появляется самое главное чувство – это дружба с Богом. Великий афонский подвижник святой Силуан написал в своем дневнике: «У меня пропал страх Божий, ибо не бою, либо не могу бояться тому, кого люблю, и не могу любить того, кого боюсь». Слышите, да? То есть даже те, кто следует там арамейским религиям, духовным христианским путям, на уровне духовности они понимают, да какой страх Божий, откуда страх Божий? Страх, он находится только на низшем уровне, на животном. На духовном уровне, когда человек достигает духовного уровня, он понимает, не могу я бояться того, кого люблю. Ну как я могу бояться Бога? побойся его. Зачем, за что его бояться? За что бояться самого прекрасного, который друг, который источник любви, красоты и гармонии? Как можно бояться? А как можно любить то, что ты боишься? Это там мама говорит ребенку, бойся меня. Но когда мама играет с ним там Винни-Пух, Серый Волк, тогда я понимаю, да, это игра. Но когда мы любим друг друга, то мы не можем бояться друг друга. Чувство страха – это чувство животного инстинкта. А любовь, она выше инстинктов. Это самой-самой души, это самое прекрасное чувство, которое можно только испытать. И поэтому дружба переходит к отношениям родительской любви. Еще выше называется ватсали раса. Оказывается, Кришна нерожденный, но вы будете видеть, у него есть день рождения, у него есть родители. Недавно, 3 дня назад, праздновали день рождения Кришны. А что такое? Почему Кришна рождается? Зачем Богу рождаться? Вот, например, вы нигде не узнаете с праздника рождения Шивы. Нигде. Или Вишну. Вы никогда не узнаете, что в Индии празднуют день рождения Вишну. А день рождения Христа празднуют? Празднуют, да? Когда он родился? А? Празднуют день рождения. Ага. Но история Кришны очень резко отличается. Почему он рождается? На самом деле нужно понять, что он рождается в сердце живых существ, он рождается в каждой вселенной, когда приходит туда, и он всегда рождается в трансцендентном мире. Ну хорошо, в каждом мире он рождается. А почему он рождается в трансцендентном мире? Веды говорят, когда его преданные родители испытывают, ну, те, кто обладают ему родительской любовью, удивительное чувство любви, которое приходит в разлуке, в какой-то момент они чувствуют, что да, Кришна наш, но он никогда не был нашим сыном, и тогда он опять рождается. Чтобы поддержать то самое глубокое чувство любви, которое только испытывают его преданные. Поэтому сказано, что он всегда рождается в чистом сознании. Васудева, ом намо бхагавате васудевая. Очень интересная мантра. В ведах это звучит так. Чистое сознание можно понять только чистым сознанием. Я приведу очень простой пример. Если человек напился до неузнаваемости, он придет, например, на урок физики или математики, он сможет понять что-нибудь? Сколько пальцев? И поэтому веды говорят, человек осознает ведические истины, очевидные истины. То, что я вам сейчас говорю, это вообще детский сад. Ну, для ведического знания это детский сад. Он говорит, только когда он протрезвеет. Человек, который опьянен материей, похотью, желаниями, он не может понять, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому только когда человек достигает определенного состояния садгуны, определенного состояния благости, он может осознать определенные вещи. И это логично, это здравый смысл. Да, конечно, пьяный человек не может. Если он опьянен жадностью, вожделением, гордостью, как он может понять вещи? Потому что негативные пороки человека, они действительно опьяняют его. Он не в состоянии там, поздороваться с людьми, он не в состоянии увидеть, что там, вокруг него такие же, как он, а может быть, гораздо лучше. И вот поэтому веды говорят, человек может достичь уровня васудевы через практику бхакти-йоги, через йогическую практику. Что такое уровень васудевы? Это уровень чистого сознания. И для этого нужна садхана. Есть садхана, а есть садья. Три вещи. Саду, садхана, садья. Саду – это практикующие. Ну, как люди говорят, я пойду в Индию садху посмотреть, там бородатые с чилимами. Но на санскрите садху обозначает человек, который живет духовной жизнью. У этого человека есть духовная жизнь, она состоит из садханы. Что такое садхана? Это процесс духовной жизни. Оказывается, процесс духовной жизни, он построен на ежедневном бытие. Вот человек просыпается, например, он берет чашку кофе и включает новости. Почему? Потому что у человека внутренняя потребность к трансцендентному и знать новое о духовном мире – это потребность каждого человека. Но садху, он открывает священное писание, совершает пранаяму, йогическое поклонение, мантру, и он начинает читать шастры. И он получает новости о духовном мире, потому что духовный мир же – это единственная новость. А мы выпиваем чашку чая, какие мы новости смотрим? Одни и те же. Обратили внимание, да? Вообще, новости можно зациклить просто пленку. Есть 5-6 новостей. Кого-то убили, что-то сгорело, что-то... Ну, то есть, можно такое зациклить просто одни и те же, только подставлять там разные. Вот. Поэтому садху — это тот человек, который начинает свой день с божественных новостей, а материалист — это тот, который начинает свой день вот с такой, с бытовухи. Он еще больше думает, о, мир — такое ужасное место. А садху думает, о, мир — это прекрасное место. Мир управляется высшим миром. И поэтому у любого садху есть садана, процесс духовной практики, и садья — это цель. Что такое цель? Мы все стремимся к каким-то целям, и мы говорим «очевидная цель». Но следует помнить, духовная цель, она безгранична. Она прекрасна и безгранична. Поэтому в процессе духовной практики есть безграничная духовная цель. Поэтому следующая идея очень простая. В чем наша цель? Это любовь. И поэтому веды говорят, следующая часть духовной практики – это према. И поэтому самое высшее чувство – это чувство мадхури-расы. И вот, собственно, все, что я хотел сказать, это какая короткая идея. А возникает вопрос, как мы это делаем? Как мы достигаем? Что такое садана? Во-первых, здесь божества. Это прекрасные трансцендентные формы. Но этого недостаточно. Для йоги нужен трансцендентный звук. И мы сейчас начинаем медитацию с трансцендентным звуком. И для этого нужна трансцендентная среда, трансцендентное общение. И поэтому мы, видите, обратили внимание, здесь есть ашрам, здесь есть центр, там проходит свадьба, там духовное общение, здесь божества, там концерт, там угощение. Почему? Среда. Мы попали в среду, определенную среду. И мы можем видеть, в духовном мире люди женятся, да, они женятся. В духовном мире люди общаются, да, они общаются. Они поют, да, они поют. Что они поют, как они женятся, что они едят, о чем они думают. Вот это главный момент. И поэтому сейчас мы споем махамантру. Это медитация, это главная мантра, потому что мантра тысячи, миллионы. Но есть махамантра, самое главное. И главная махамантра для эпохи Кали-Юги – это Харе Кришна Махамантра, она написана во всех писаниях. И те, кто хотят, могут немножко поучаствовать, послушать. Тут можно хлопать или подпевать. А звук Махамантры, он как раз и его суть состоит в том, что он очищает наше сознание и трансформирует его.
Шри Кришна Чайтанна Prabhu Nitananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare 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 Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ramu, Hare Ramu, Ramu Ramu, Hare Hare Ramu, Hare Ramu, Ramu Ramu, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ramu, Hare Ramu, Ramu Ramu, Hare 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 Ramu, Hare Ramu, Ramu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Мантра очень простая. Вот сейчас закончилась свадьба ведическая, яги. Яги – это древний процесс жертвоприношения, но в Кали-Югу, в эпоху, в которой мы живем сейчас, это в большей степени имеет формальный процесс, потому что люди утратили мистические способности. Сейчас айфоны, айпады, сейчас другие мистические способности. Раньше йогам не нужны были мобильные телефоны, они с помощью медитации могли друг с другом связаться. А человек – это сам компьютер, он с помощью пальцев и мудр мог делать сложнейшие вычисления. Обратите внимание, древние индийские храмы не просто так построены, все вычислялось, но человек мог считать все на пальцах. Человек – это компьютер, есть целые древние системы, как с помощью пальцев можно научиться высчитывать сложнейшие логарифмические различные там уравнения, высшую математику и так далее. Вообще ведические науки очень интересны. Если кто-то посмотрит в интернете, есть такой ведик мат, ведическая математика, вы увидите, что они по-другому считали. Они рисовали разные пентаграммы, мандалы, и с помощью подсчета углов делали сложнейшие вычисления. В Ютубе очень много уроков, можно посмотреть. Вообще другой подход, подход целостный. Ведическая наука подразумевает целостный подход, но во время жертвоприношения есть такая мантра в конце. Все браманы, жрецы, когда совершают жертвоприношение, они говорят такую мантру. Она звучит в переводе следующим образом. «Возможно, во время этого сложного жертвоприношения мы совершили определенные ошибки. Пускай же Господь Вселенной исправит все и приведет в гармонию, и мы будем воспевать Его святое имя». Понимаете, да? То есть человек всегда понимает, что он несовершенен в той или иной степени. И суть жертвоприношения состоит в том, достигло ли оно связи с высшим миром и принял ли его высший мир. Поэтому любое жертвоприношение ведическое всегда заканчивалось санкиртаной, воспеванием маха-мантры. Так вот, удивительная вещь. Когда мы говорим о эпохе Кали, время, в которое мы живем сейчас, или Железный век, представьте, когда это был Золотой век, когда люди жили 100 тысяч лет. Потом Серебряный век, это Двапара Юга, люди жили уже 10 тысяч лет. Третья Юга, люди жили 1000 лет. Еще в Библии описаны переходные формы. Помните, там Исаак жил там 500, это там столько-то лет. Ну, то есть Писание все-таки помнит еще время, когда люди жили дольше, дольше, дольше. И в Кали-Югу люди должны жить 100 лет, но не у нас в России. Сколько у нас средний прожиточный? 56 у мужчины, у женщины. Понимаете, да? То есть 100 лет должен жить человек, но уже не в нашем социуме. За последние 100 лет столько экологических катастроф произошло. За последние 100 лет люди так испортили планету, что уже вернуть ее в обратное состояние понадобится сотни лет. Там дороги, химические выбросы, уже стакан воды стоит дороже. Ну, понимаете, все уже, вода продается, все уже, воду невозможно нигде выпить. Почему? И человек уже, он должен, по идее, жить 100 лет в Кали-Югу. Но он и 100 лет не живет в Кали-Югу. И в Кали-Югу люди аутисты, они ничего не помнят. Они все записывают, органайзеры там. Ну вот там. Сколько, какой телефон у вас? Еще раз повторите. Еще раз, можно посмотреть? То есть люди, они не могут запомнить 7 цифр. А в предыдущей юге веды передавались из уст в уста. И люди запоминали все веды. Представляете, не нужна была письменность. Письменность это на самом деле, нам кажется, что письменность это великая вещь. А письменность... Люди не посылали имейл, они посылали мысли. Не смс, там, а мысль-месседжи друг другу. Представляете, да? А мысль, она еще обладает 3D-объемом, графикой, изображением. А сейчас ей говорят, надо посылать мысли, надо визуализировать, нужны PowerPoint, презентации. А раньше два мудреца остались, у меня вот такая мысль, там, бэм. Интересная мысль, а если вот так, бэм. То есть... Понятно, да? То есть им не нужны были дисплеи, компьютеры, все, все софты внутри, все фотошопы, все это, понимаете, да, все же в сознании, в голове. Обратили внимание, чем интересен компьютер, что он дублирует процессы нашего сознания. Просто мы настолько уже деградировали, что нам нужен компьютер. Мы не можем уже с ним расстаться. И также бхакти-йога. Ведическое знание, то же самое. Это настолько нужно будет в ближайшее время, что люди не смогут с этим расстаться. Почему? Потому что это естественное знание. Человек не может расстаться с мобильным телефоном, но великие говорят так, что никогда еще не было у людей столь уникальной возможности обмениваться информацией, а потом, говорят, столь поверхностной. Ну, что вы пишете в СМС? Типа там, how are you, как дела? Ответ, все хорошо. Представляете, как эфир вообще засоряется? Телевизоры, Wi-Fi, интернеты. А люди мало знают, что, например, когда много врут по телевизору, врут политики, идет обман, ну, в целом, как обычно, это все генерирует, например, такие вещи, как вирусные эпидемии. Знаете об этом? Сказано, когда эфир грязный, нужны вирусные эпидемии. Почему раньше, когда были эпидемии, били в колокола на Руси? Знаете вот это? Потому что трансцендентный звук коротала, чтобы вы понимали, это как резонансная терапия, которую только недавно открыли немецкие и русские, он резонансом очищает. Почему? Человек должен всегда находиться в божественном резонансе. И поэтому удивительная вещь, когда человек пребывает в городе, где огромные потоки информации про него приходят, негативной информации, пустой информации, как вы думаете, почему он говорит, у меня болит голова, я не могу здесь высыпаться, я приезжаю в Питер или в Москву, и меня накрывает. Попробуйте отъедьте от города на 100 километров, просто в природу, и вы увидите, что вы по-другому будете спать, жить. Поэтому один из великих, он сказал, надеемся, что в будущем города будут прекрасными развалинами, туда будут людей на экскурсии водить, показывать, как не нужно жить. Но мы сейчас находимся с вами в такое время, это как еще люди были в докомпьютерные времена, они не понимали возможности, которые открываются. И сейчас тоже, мы сейчас находимся с вами в так называемые смутные времена, темные. Когда у людей еще не было ведического знания. Оно вот-вот выходит, но это только единицы. И вот удивительная вещь. На самом деле, нам кажется, что... А что такое ведическое знание? А насколько оно нам нужно? А оказывается, ведическое знание, оно проявляется во всех сферах жизни. От стакана воды до взаимоотношений с людьми. Потому что мы думаем, а что же у нас такая попытка совершенно общества? Почему у нас 76% браков разводы столько, 70%. А это говорит о том, что у людей нет способности выстраивать правильные взаимоотношения между собой. И вот когда мы говорим, что такое ведическое знание, что такое духовная самореализация, каким образом оно может повлиять на мир, мы можем сказать только одну вещь. Ведическое знание – это самое высшее знание о душе, которое построено на мистическом знании, о подлинной природе души. Оказывается, мы с вами все инопланетяне. Мы не из Петербурга, мы не из России, мы даже не с планеты Земля. Каждый из нас – это частичка божественного мира сверхсознания. Каждый из нас – часть мира вечной жизни, антиматерии. И мы обрели виртуальные материальные тела, и в этом виртуальном материальном мире мы пытаемся реализовать свои виртуальные материальные желания. Но возникает вопрос, а почему Кришна приходит сюда? А вот... не только Кришна, а бесконечное количество аватаров. Вообще в одном храме в Японии, там тысячи бодхисаттв, в Киоте стоят скульптуры, и там написано, что по первому слову Будды Амитабы тысячи бодхисаттв готовы прийти в материальный мир, чтобы спасать живые существа. Оказывается, существуют миры, где все бодхисаттвы, где все Иисусы Христы. Это самый минимальный стандарт. Вот у нас была легенда о советском человеке, создать идеального человека. Оказывается, существуют миры, где только идеальные души существуют. И там только другая градация. Одни более идеальны, чем другие. Да, если в нашем мире давно уже не добро борется со злом, а одно зло побеждает другое, там Сталин победил Гитлера, одно зло победило другое, то в духовном мире только идеальный, идеальный, еще более идеальный. Почему? Потому что совершенству, идеализму нет предела. Это вечный процесс. И вот это очень интересная вещь. Поэтому, когда мы говорим о ведическом знании, мы говорим, что в первую очередь это высшее духовное знание о том, что душа является частью мира божественной гармонии. А с другой стороны возникает вопрос, а как здесь жить? Потому что люди говорят, а как жить здесь? Как вот... Хорошо, вы говорите о высшем мире, но как-то здесь можно жить. Но удивительная вещь, существует модель. Вообще ведическая цивилизация – это модель удивительной... Это удивительная модель, потому что ведическая цивилизация, она полностью описывает, как человек должен относиться к животным. Животных, оказывается, нельзя убивать. Животные – это наши младшие братья, коровы там, и так далее. Хотя некоторые типы животных приносили в жертву в более поздней, в более совершенной ведической цивилизации, но в целом в Кали-Югу это как бы… Дай вот, например, ребенку нож или топор и скажи, иди убей там козу или там корову. Представляете, какой у ребенка будет стресс? Но когда ты ребенку даешь запакованный в полиэтилен труп, химики всего мира думают, как сделать так, чтобы трупы вкусно пахли. Там колбаску, там буженинка, там все. Вот. А ребенок, кстати, он же не понимает ничего. Он получает что? Он же не получает. Там топор, там иди, там убивай животное, там сдирай с него шкуру, там кучу крови, желчи, кала. Он получает продукт, запакованный в полиэтилен, и верит свято, что так и должно быть. Представляете, в каком сумасшедшем мире мы живем, так, где мы даже не имеем дела. В Индию приезжаешь на берег Ганги, там костры горят, жгут трупов. То есть там жизнь и смерть – это настолько очевидная вещь, потому что древняя цивилизация пошел помыться, заодно и на похоронах поучаствовал. Понимаете, да? Тут свадьба, там похороны, здесь семечки продают. Семечки купил. Ну, что же они такие соленые? Потому что труп только что жгли, пепел. Знаете как? Хлеб раньше пеплом посыпали. Вот соленые семечки сидишь, грызешь, ну, вот, с пеплом. Только что какого-то дядю Васю сожгли. То есть человек, он участвовал в каком-то замке, в замкнутом процессе бытия. Мы с вами не участвуем в замкнутом процессе бытия. Мы с вами участвуем в чьи-то невероятные вещи, где трупы там дают, как упакованные деликатесы, да? Где процессы жизни и смерти не обсуждаются вообще. Об этом говорить не надо, об этом не надо думать. Где у людей высшее образование, но они вообще не знают такой вещи. Кто они, для чего они родились, в чем суть их бытия. Но это высшее образование, представляете? У вас какое образование? У меня высшее. А что вы понимаете о смысле жизни? Да ничего не понимаю. Даже не понимаю, кто я. Ну там, в нашей стране вчера мы хотели умереть в борьбе за это, сегодня мы капиталисты, позавчера нам сказали, что мы православные. Непонятно, то мы там, то мы из церкви планетарии бассейны делаем, то мы их восстанавливаем. То есть полное вообще непонимание бытия. Поэтому веды говорят, к сожалению, в силу Кали-Юги мы живем в цивилизации, которая пользуется поверхностными ценностями. И когда Ганди спросили, а что вы думаете о западной цивилизации? Ганди сказал замечательную фразу. Он сказал, надеюсь, что со временем и она появится. Ну, то есть Ганди сказал, западная цивилизация, надеюсь, появится. А возникает вопрос, ну а вообще Россия, там у нас же бани были раньше, чем у французов. А о чем думал Толстой? Я удивляюсь вообще на такую вещь. Например, в России никто не знает Толстого. Слышали про такого? Графа. Граф Т. написал недавно Пелевин. Я думаю, что больше всего о графе Толстом узнали из Пелевина, что у него там черная борода, железная борода и так далее. Так будут дети представлять Толстого и Достоевского. Почему? Потому что удивительная вещь. В нашей стране почти никто не знает, что Толстов один из первых трансценденталистов. Что Толстой читал Бхагавадгиту, что он один из первых людей, который открыл ашрам в Ясной Поляне. Он не назвал это ашрам, назвал это комьюнити. И у него была идея экологическая жизнь, там, духовность. Ну вот. Но его как бы сразу же предали анафеме. Почему? Потому что граф слишком далеко зашел. Удивительная вещь. И вот я думаю, почему, например, о Толстове не сняли ни одного фильма? Англичане сняли. Да? Я думаю, почему в России так мало... Вообще, в России читающая страна, мало кто читал Толстого. Кто читал «Царство Божие внутри нас»? Не видели? Толстого никто не читал. То есть оказывается, что это не вина, это не ваша вина, что вы не читали. Знаете, одну, вам об этом не рассказал никто. «Войну и мир» читали в школе. Но Толстой сказал, вы знаете, ребят, я написал «Войну и мир» только потому, что ну, как бы взаимоотношения людей, вот ну, такая драматическая вещь. Но это было мое раннее произведение, а это сделало меня попсовым писателем. Но на самом деле у меня есть огромное количество вещей, о которых я хотел сказать людям. Я написал, у Толстого есть все эти книги. Он пишет о духовности, он вообще читает Бхагавадгиту. Он, Толстой, один из первых людей в России, который говорит, если бы я не узнал о Кришне, я бы так и не понял, что такое вообще, кто такой Бог. И фактически Толстой моделирует в отце Сергии свою, как бы, свою жизнь. И в конечном итоге, что многие говорят, вот он там загнался. Нет, он принял саньясу, он шел четко ведическим путем. Он понял, что в какой-то момент я должен уйти из социума. И он уходит из социума. Естественно, не уходит просто так, в силу драматических обстоятельств, но Джайш Иши Гуру Гуранг Радха Мадхав. Но я о чем хочу сказать? Такая небольшая лекция, она говорит о том, что, оказывается, мы почти ничего не знаем даже о своей культуре. Почему это происходит? Это не происходит в силу того, что мы не учим. Да нет, здесь все люди сидят с красивыми, ясными глазами, понимающие. Дело не в этом. У нас нет трендов, у нас нет приоритетов. Мы не понимаем, что мы должны знать. И поэтому, когда люди меня спрашивают, а с чего начать? Во-первых, первая задача – это начать с духовного общения. Веды говорят так. Когда у человека есть духовное общение, оно полностью его трансформирует. И веды предупреждают, говорят, если у вас будет дурное общение, будете общаться с алкоголиками, с наркоманами, с больными людьми, вы обязательно приобретете их качество. Поэтому веды говорят, необходимо духовное общение. Это главная основа жизни человека. Второе, то, что они говорят, в духовном общении нужна постоянная работа над собой. Вот человек просыпается, он омывается. Ну, раньше это было непопулярно у нас, это было раз в неделю, но сейчас уже к этому пришли люди за последние годы. Он начинает, а почему омывается? Потому что тело оскверняется. Что человек чувствует после омовения, как вы думаете? Легкость, вкус к жизни. Попробуйте, не помойтесь 2-3 дня, и вы будете честно. А как только человек омылся, а чем нужно омываться? Знаете? Веды говорят, горячая вода, к сожалению, хороша, но не до конца помогает. Чем холоднее, тем лучше в какой-то момент. Почему? Только холодная вода обладает определенной энергетической плотностью, и она снимает весь негатив с человека. Поэтому если человек, например, есть два типа. Человек болеет, а вторая вещь, например, человек, ну, Порфирий Иванов, он это понял, он просто обливает на себя холодную. Оказывается, ну, простые ведические лекарства. Виктор Шауберг, который писал вообще о... который строил летающие тарелки для Гитлера и вообще был лесником, водотехником, он писал, в мире только сферические энергии, ну, как бы потоки энергии, мужское и женское начало, плюс-минус, инь-янь. Оказывается, вода способна лечить человека при определенной температуре, она обладает удивительной плотностью. Не лед, а вода. И достаточно просто в день человеку одного ведра холодной воды, то, что Порфирий Иванов сделал, и он сказал, что да человек нормально себя будет чувствовать, да ему не нужны. Вы что, хотите платить тысячи, десятки тысяч долларов за врачей? Веды говорят, да нет, человеку невозможно было в ведической цивилизации строить госпиталя, там, MRI, MRT, там, хирургов. Это наша идея. А ведическая ситуация была очень простая. Каждый человек должен знать, кто он такой, что такое элементарные принципы чистоты, и если человек не будет совершать кармически негативных действий и будет следовать принципу чистоты, он будет фактически здоров до 100 лет. Питание, режим дня, начните рано ложиться, рано вставать, вы увидите, что ваш мир изменится. Почитайте там доктора Тарсунова на аудио-видео. Там вообще инвалидов поднимают. Просто режимом дня, водой и нормальной едой. То есть, смотрите, что вы хотите сделать? Либо вы хотите работать на таблетке, либо вы просто хотите, ну, как бы стать совершенными людьми. И вот в этой связи веды, они дают полную, целостную систему, как человек может жить гармонично. Вы что думаете, йога – это духовный процесс, то, что сейчас все занимаются физкультурой? Нет. Это только начало физической культуры. Но если человек будет практиковать йогу хотя бы 20 минут в день, то половина его болезней просто уйдет. А половину он просто не заболеет. Вот у нас Виджай Роман, наш президент нашего храма, ему 76 лет, почти 80, он бегает. Он практиковал всю жизнь йогу. Ну, йог. И вы посмотрите на него и скажете, да человек просто рано встает, практикует йогу и ничего плохого не принимает. И в 76 лет, а остальные все, его уже все коллеги, все загнулись. Все на таблетках, все на колесах, все на врачах, на больницах. А он просто бегает, и молодые спрашивают, помочь? Почему? Потому что человек живет духовной жизнью, и он в элементаре, он не занимается специально этим. Он просто, для него это нормальная ситуация. Так вот, смотрите, когда мы говорим о том, а что такое ведическая жизнь? Что такое ведическая? Это... простая жизнь или здоровая жизнь и возвышенное мышление. Человек должен жить очень просто. Ему не нужно 99% того, что он записал себе на лист. Понимаете, да? Человек должен жить очень-очень просто. И чем проще он живет, тем проще он будет жить. И дальше, что такое жизнь? Сейчас очень модно экологические поселения, там всякие разные фишки. Я встречался с людьми, говорю, ну какая ваша цель? Они говорят, ну рожать детей. Я говорю, это очень хорошо, это прекрасная вещь, рожать детей на земле. Кого рожать? Больше алкоголиков? Еще рожать больше наркоманов? еще ромает больше невежественных людей. Поэтому ведические писания говорили так. Если человек не обладает духовным знанием, он не может, не имеет права быть отцом или матерью. Потому что в результате кого он родит? Ну, кого может родить преступник? Ну, как правило, бывает, конечно, что у алкоголиков хорошие дети, и наоборот, это вечный такой вопрос греческой философии, беседы Сократа и Протагора. Родится ли хорошее от хорошего, плохого от плохого? Но в конечном итоге мы прекрасно понимаем, что человек может быть совершенен, гармоничен в семейных отношениях, в социальных взаимоотношениях только тогда, когда он сам обладает подлинным знанием. И если дети будут подобные ему, то социум будет в целом здоров. Вот. И в этой связи, поэтому, когда мы говорим, а что такое вайшнавы, например, кто такие кришнаиты, они же маргиналы, они, например, танцуют, они ничего там, с их с бревнами не видишь. Ну, вот. Ну, потому что нам часто задают вопросы в Индии, индусы. И мы говорим, все это хорошо, но мы несем самое главное – духовные принципы в обществе. Мы не можем, например, быть ведическими гидротехниками, ведическими архитекторами, йога-терапевтами. Хотя многие преданные потом этим занимаются, на самом деле. Очень много наших людей именно этими темами занимаются. Экологическая еда, экологическое земледелие, экологическое мышление там, и так далее и тому подобное. Но веды говорят, человек полностью бесполезен, если у него нет духовного фундамента. Фундамент – это самая важная вещь. Что такое фундамент? Фундамент – это то, что является в основе человека, а фундамент всегда находится под землей. Понимаете, да? Фундамент не видно. Ведическая культура строит фундамент человека. Без фундамента он упадет. Неважно, дай ему йогу, дай ему музыку, дай ему архитектуру, дай ему самые высшие знания. Он не сможет жить. Вот, и в этой связи один из главных принципов вед, как ни странно, знаете какой? Проводить праздники. Знаете о том, что царь в ведической системе должен строить парки и проводить праздники. А почему проводить праздники? Потому что праздник – это возможность людям прийти вместе, пообщаться, поулыбаться друг другу, передать самые положительные и позитивные эмоции. Но праздник должен находиться как… Это должно быть высшее духовное деяние. Когда человек пришел на праздник, увидел там одни пьяные лица перекошенные, там где-то там кувалды бьют по этому самому, там стенка на стенку, там. Кстати, если бы вы пришли в лагерь, то вам сказали, не хотите стенка на стенку поучаствовать? Какая ярмарка без драки? Ну вот, вы бы сказали, не, спасибо, я уже поучаствовал в прошлый раз. Вот. Поэтому веды говорят, праздник – это самое высшее духовное состояние. И вот поэтому мы сейчас еще споем махамантру, и потом у нас будет следующая часть нашей программы, уже начинается концерт. Да? Нет еще? А? Ага. Ага. Вот, поэтому те, кто хотят прийти, поучаствовать, у нас как раз мантра медитации, киртан. Шри Кришна.